Это по-прежнему прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. И моя коллега Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Министр обороны Сергей Шойгу подвел итоги пятилетней операции российской армии в Сирии и заявил о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Действия российских военных в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористов. Ни один террорист не проник в Россию. Вспомним успехи и потери, и поговорим о том, как изменилась ситуация в этой стране, как поменялось отношение во всем мире к Сирийской Республике. Обо всем этом сейчас будем рассуждать в эфире «Радио Спутник». Лена.
Ситуация на момент начала операции российских войск в Сирии оценивалась как критическая. Тогда боевики контролировали 70% территории республики. Если подсчитывать потери, то за годы этой войны население Сирии снизилось на 15%, и падение до сих пор продолжается. Если в материальных таких цифрах, да, в физических цифрах, это больше 85 миллиардов долларов материального ущерба. Если мы вспомним, как начинался этот конфликт, то это были мятежи в различных сирийских городах. В 2011 году они превратились в кровавый вооруженный конфликт, и в него были втянуты и вооруженные силы страны, и сформировавшиеся группировки террористических организаций, завербованных местных и иностранных граждан. По словам министра обороны, который подводил как раз итоги, за 5 лет вооруженными силами России было уничтожено более 133 тысяч объектов террористов, в том числе и заводы по незаконной переработке нефти. Ликвидировано более 800 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков. Причем часть из них — это те, которые были завербованы из России и стран СНГ и могли вернуться после этой войны на родину и продолжить террористическую деятельность.
Да, но еще, собственно, я, насколько понимаю, министр обороны Сергей Шойгу рассказал и о тех последствиях, к которым, собственно, привела эта российская кампания в Сирийско-Арабской Республике. Вот что он сказал. России удалось предотвратить крушение сирийской государственности, остановить гражданскую войну, разгромить исламское государство, а также нанести серьезный урон по всему международному террористическому подполью, нарушив его каналы подпитки ресурсами и финансами. И вот еще, что Россия смогла сохранить баланс сил на Ближнем Востоке и выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности. Но, среди прочего, он назвал важным итогом российской операции также завершение гражданской войны в Сирии. А мы помним, что на момент, собственно, начала самой кампании в 2015 году было очень сложно, я думаю, даже самим сирийским правительственным силам разобраться, кто где, где какая позиция, где вооруженная, где бандформирование, а где, скажем так, политическая позиция. Но давай узнаем детали у специалиста. С нами на связи репортер, военный корреспондент Олег Блохин. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, скажите, пожалуйста, вы сколько находитесь уже в Сирии? Сколько вы наблюдаете то, что там происходит?
Ну, первый раз я зашел в Сирию в 2014 году.
В самом начале,
это был,
да?
В саму Сирию, да. А затем, когда зашла российская группировка с 2015 года, первый мой заход, ну, повторный заход был 22 ноября 2015 года, и вот я по сей день здесь.
То есть вы практически вместе с российскими войсками наблюдаете за тем, что там происходит?
Не только с российскими, сирийскими, даже больше сирийскими.
Скажите, пожалуйста, вот до захода российских войск 5 лет назад и с заходом российских войск, что начало прежде всего меняться и как там выстраиваются, как выстраиваться вообще в этой стране положение?
Первое, поменялась полностью ситуация. Когда российские войска зашли в Сирию, у правительства, под контролем правительства оставалось порядка 15% территории. На сегодняшний день это возвращено под контроль правительства порядка 70%. Угу. То есть это самая главная ситуация. Второе, на территории Сирии уничтожено полностью такое образование, как исламское государство. То есть, еще раз оговорюсь, образование. Понятно, что где-то спящие ячейки остались, где-то какие-то банды малочисленные, но это уже не сила, это просто банд формирования. Как сила, исламское государство на территории Сирии не существует.
По вашим личным ощущениям и наблюдениям, что меняется?
Ну, смотрите, даже в моих репортажах уже больше идет о мирной жизни, об исторических каких-то местах. В первые же годы, когда мы были в Сирии, у нас был сплошной трэш, сплошные теракты со стороны боевиков, сплошная война. То есть других новостей практически не было. Уже где-то с конца 2016 года потихоньку, а после 2017 года все больше и больше я уже стал отвлекаться на более приятные темы. Я же говорю, здесь большое количество исторических памятников, красивая природа, возрождение предприятий, которые были уничтожены. То есть эти темы уже даже нашим людям более интересны. То есть это показатель уже меньше войны, больше мирной жизни.
Олег, еще немного все-таки о плохом хотел у вас спросить. Говорят ли в тех кругах, в которых вы находитесь, вообще как сирийские власти, возможно ли, расценивают, рассматривают ли такую возможность того, что, учитывая последние успехи в победе над самой террористической организацией, какие-то, ну как это, отзвуки войны, что ли, то есть возможно ли какие-то точечные теракты, может быть, или что-то подобное?
Ну, точечные теракты в основном происходят, это даже я бы не назвал терактами, это обычный бандитизм на большой дороге, то есть, да, исламское государство в пустыне, далеко в пустыне, если туда забредет какая-то группа, небольшая группа или одинокий путник, то, да, нападение вполне может быть, но пустыня — это практически условно контролируемая территория. Поэтому нужно какое-то время еще для того, чтобы там полный контроль установить. Тем более, что там находится зона Аттанов, контролируемая коалиция. Из нее, кстати, боевики очень часто довольно тоже делают вылазки. Поэтому для этого надо время. На территории же подконтрольной правительству, вот можно просто по статистике посмотреть, не было отмечено никаких терактов. Я говорю о территории населенной. То есть пустыня, она тоже подконтрольна правительству, но это пустыня.
Ну, то есть в городах уже можно спокойно себе жить и заниматься обычными делами.
Да, конечно, Алеппо уже вот с весны этого года полностью отогнали от окраин на большое расстояние, зона безопасности полностью, Дамаск полностью, Хомс полностью, Латакия полностью, то есть все крупные города это полностью. Единственное, что остается там в районе Дерезора Меедина, но опять-таки в самом Дерезоре спокойно, тихо, а вот в пустыне, ну да, там есть. Но это опять-таки это эпизодичные моменты, то есть какой-то системной, скажем так, работы боевиков исламского государства там уже нет. Просто отдельные инциденты с нападением. И опять-таки не факт, что это прям все случаи, все инциденты происходят по вине боевиков исламского государства. Это могут быть просто обычные бандиты, которые, ну вот криминальные, скажем так, элементы, которые могут подкосить под это, под боевиков исламского государства.
Ну это да, в хаосе они всегда появляются. Олег, еще у вас хотел спросить, собственно, уже теперь, наверное, более о приятных вещах, собственно, восстановление городов и тому подобное. Россия отправляла уже много, в общем, гуманитарных конвоев, но, понятное дело, это были в основном товары и предметы первой необходимости. При этом Россия, насколько я понимаю, принимает участие в восстановлении некоторых заводов, предприятий, понятное дело, школ, больниц, но все-таки одной России это все не вывести. Есть ли понимание того, будет ли какая-то международная поддержка Сирии в этом плане? Евросоюз, насколько я помню, уже давно сказал, что нет, их это не интересует. Интересует, но вдруг поменялось что-то.
Смотрите, возможно, Евросоюз это пока не интересует, может, только заявление. Как только появятся частные инвесторы, Евросоюз тут же вполне может попытаться повернуться туда. Но, опять-таки, не будет Евросоюза, есть китайцы, которые вполне сильное желание изъявляет, потому что Сирия достаточно хорошее, удобное место как для производства, так и для потом дальнейшей транспортировки чего-то. Плюс, в принципе-то, они могут люди своими силами Ведь в Сирии жили семьи, семьи промышленников, у которых были свои предприятия. И они сейчас собственными силами, некоторые восстанавливают, а многие уже запустили свои заводы. Вот, в частности, недавно встретился со своим старым знакомым, который когда-то в Африне работал. После того, как турки зашли, он потерял все. Вот прошло 2 года, он уже снова открыл, запустил предприятие, он производит алепское знаменитое мыло, и все уже работает и отправляет его на экспорт. И так во многом. Там есть и легкая промышленность, там и продукты питания, там и фармацевтика. То есть Алеппо вообще возрождается достаточно быстро. В Дамаске, может быть, чуть помедленнее, но там предприятия меньше пострадали. Единственное, еще остается Хомс, там сильнее были разрушены, но предприятия запускаются очень сильно, причем сирийцы стараются это делать своими силами, даже не при помощи государства, а сами люди стараются восстанавливать их, то есть не сидят на месте. Но я как для Алеппо вижу, что вот самым первым возродится Алеппо.
Угу. Люди, беженцы, возвращаются на свои прежние места?
Да. Вот опять приведу пример Алеппо. Очень многие жители Алеппо жили в Латакии. Как только Алеппо еще в 2016 году боевики частично ушли, они оставались тогда только на западных окраинах, люди сразу же вернулись в город. Сейчас, когда отогнали, все, жители Алеппо уже все в Алеппо. Также возвращаются и в Дамаск, также возвращаются в Хомс. Из-за рубежа приезжают, и в Латакию приезжают. То есть сирийцы все-таки хотят жить и работать в Сирии. Это факт. Даже если они где-то в других странах устроились неплохо, все равно с Сирией они связь не теряют.
Ну, это всегда понятно, да, что человек из своего дома убегает не от хорошей жизни и все равно хочет туда вернуться. Олег, хотел вас еще спросить про политическое урегулирование, поскольку параллельно, собственно, со всей этой контртеррористической кампанией и возвращением Сирии ее территорий шел, собственно, и политический процесс. Да, сирийская оппозиция то выдвигала там какие-то требования, пыталась как-то скоординировать усилия и тому подобное. И, конечно, вопрос президентства Асада стоял очень остро. И в итоге, насколько я понимаю, все-таки все сошлись на том, что давайте мы сейчас восстановим контроль над страной, и люди вернутся к нормальной жизни, и потом будем решать политические вопросы. Здесь на какой все стадии, на ваш взгляд, находится? Потому что был и конгресс сирийской оппозиции, я не знаю, что с ним сейчас произошло, жив он, продолжаются ли там какие-то процессы?
Смотрите, вот по моим наблюдениям, оппозиция максимум была на юге. То есть там действительно были люди, которые договорились, наш центр примирения участвовал в этом, и они остались, они живут. Проблемы есть, я не говорю, что их нет, но это оппозиция. Вот та оппозиция, которая выступает со стороны Идлиба, я вообще, честно говоря, не знаю, что это за люди и кто за ними стоит. Вот если им сейчас сюда приехать и поставить их на выборы, у них будет поддержка 0,001%. Все. Эти люди, они никто вообще. И их оппозиция, каждый человек он может себя назвать «я оппозиция». То есть конкретно за этой оппозицией вообще нет никого. Просто вот от слова совсем. То же, что есть в Идлибе, там четко Хаят Тахир аш-Шам. Это та же Джабхата Нусра, арабское крыло Аль-Каиды. Это оппозиция. Если Аль-Каида оппозиция для кого-то стала, тогда я не знаю, может, я что-то уже пропустил.
Нет, я имею в виду именно тех, кто пытался как-то...
Не дестабилизировать,
а все-таки принимать участие в адекватном политическом диалоге с властью. Я вот к чему.
Вот с властью кто принимал, это, я же говорю, это юг. Это
я к тому, что процесс...
Это Суваэда, Босра, частично Дера, там были и террористы, там была и оппозиция. Вот та публика, которая на юге, там оппозиции нет. Там в свое время Нусра, Хаят Тахир аш-Шам и такая радикальнейшая группировка Хурас-1, они, скажем так, нагнули всех и сказали, мы оппозиция. А это признано даже теми же западными партнерами нашими, террористы. Турки сейчас пытаются Хаят Тахир аш-Шам сделать белыми и пушистыми, но это Джабхата Нусра. Это вот бывшая Джабхата Нусра, которая стала Хаят Тахир аш-Шам. У них постоянно ребрендинг происходит. То есть всеми признанная террористическая группировка меняет название, но люди те же самые, суть та же самая. И турки сейчас пытаются впилить, что вот это оппозиция. Угу. Суть остается та же самая. Просто заехать в город, в этот Идлиб, увидеть как одеты люди, что там происходит, и все становится ясно. Uh-huh. И тем более, вот, ну, Хаят Хиршам, она всеми признанная террористическая группировка. Сейчас только Турция еще пытается их выдать за оппозицию. Вся остальная оппозиция, даже если она и была в каких-то маленьких-маленьких составах, ее уже нет, просто ее нет. Ее всю выбили, она вся уже где-то сидит в Европе. И выбили, причем вот эти же Хаят Хиршам, то есть там правительство Сирии давно уже не было, там, с 2014 года. Спасибо. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что за оппозиция, кто эти люди и сколько за них проголосуют. Я думаю, 0,01 там... 0,001%, вот, в общем-то, вся их поддержка будет этой оппозиции.
Услышали вас, вашу позицию. Спасибо большое, Олег Блохин, репортер и военный корреспондент, был с нами на прямой связи.
Радио «Спутник».
Ну, а мы, собственно, продолжаем, и теперь у нас на проводе советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Елена Владимировна, в результате военной операции российских войск в Сирии одним вот из главных таких вот результатов называли то, что в Сирии удалось сохранить все-таки государственность, и страна не распалась, не погрязла в гражданской войне. Но все-таки наверняка политическая ситуация далека от полного урегулирования. Как вы считаете?
С помощью России в Сирии удалось сохранить территориальную целостность, удалось загасить значительные очаги экстремизма и терроризма. Конечно же, в Москве отдают отчет, что ситуация еще далека до идеальной, да, и где она бывает идеальной. Но, например, сохраняется расколотость страны из-за незаконного присутствия американских войск на востоке, из-за незаконного присутствия турецких войск на севере. Кроме того, на севере сохраняется очень тяжелый анклав. Это тот район, о котором только что шла речь, там, где действуют такие террористические группировки, как Джабхат ан-Нусра, фронт поддержки в переводе с арабского, или стражи религии Хурас один. Но и там за последние буквально год, может быть, полтора, был достигнут значительный прогресс. Во-первых, наладилось как-никак на сотрудничество между Россией и Турцией. Идет совместное патрулирование вдоль нескольких ключевых трасс, которые важны для поддержания экономики Сирии в этих районах. Экстремисты оттесняются дальше на север. И я лично была, например, в городке Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб сразу же после его освобождения правительственными войсками. И скажу, что местные жители вздохнули с облегчением. Я со многими там разговаривала, и люди устали. Устали от конфликта, хотят нормально работать. С помощью России удается освобождать все новые и новые районы. Около 70% территории Сирии вновь перешло под контроль правительства.
Елена Владимировна, я хотел бы вас спросить тогда о тех, ну не итогах, но каких-то промежуточных результатах для России, учитывая сирийскую кампанию. Каковы все-таки эти дипломатические итоги? И уж выступая тогда адвокатом дьявола, зачем вообще все это потребовалось, поскольку есть мнение, что можно было бы спокойно сидеть, оборонять свои военные объекты и не вмешиваться во всю эту историю?
Дьявол, конечно, кроется в деталях, а детали во многом связаны с политическим процессом. И это тоже Москва хорошо понимает, пытаясь помочь сирийцам найти точки соприкосновения друг с другом. Ведь в рядах оппозиции есть и такие, которые готовы к диалогу. И они ведут уже этот диалог, причем Москва не претендует на роль главного посредника. Да боже упаси, зачем нам на себя это брать? Вообще, зачем взваливать на свои плечи непосильные ноши? Ну, еще в советские времена опыт Афганистана нас многому научил. Нет, есть посредники и в лице Организации Объединенных Наций. Оппозиция встречается с представителями правительства Сирии в Женеве, в других местах. Но речь идет о той оппозиции, которая готова к диалогу. А вот с непримиримыми, конечно же, с непримиримыми придется вести борьбу. Отсиживаться на военных базах, ну, Москва и так дозированно вымеряет свою помощь. Опять-таки, после афганского опыта, полученного еще в советские времена, есть понимание, что уж слишком глубоко влазить в эту трясину, ну, не нужно. Надо помочь. И помочь, причем в координации с остальными игроками. Россия смогла добиться уникальных результатов. Только Москва сейчас может разговаривать со всеми, кто так или иначе вовлечен в конфликт в Сирии. Россия может разговаривать с Турцией, с Израилем, с Ираном, даже с американцами координация поддерживается, и с французами. Я не знаю другой какой-то страны, которая бы вот так общалась со всеми, причем с продуктивными результатами.
Ну, то есть, я так понимаю, это вот тот самый дипломатический опыт, и в том числе еще говорят о том, что Россия упрочила свое влияние на Ближнем Востоке. Просто хочется понимать, как оно будет дальше практически конвертироваться. Есть ли у вас понимание здесь?
Весь регион Ближнего и Среднего Востока пока находится на этапе очень серьезных трансформаций. Главное, что удалось остановить распад Сирии. Причем за это России благодарны не только сирийцы, а я опять-таки за время конфликта не раз бывала в этой стране, практически во всех ее ключевых городах, и знаю, что большинство людей благодарны Москве. Но за это благодарны Москве и многие соседи Сирии. Ведь если бы Сирия повалилась, если бы она развалилась, не дай бог, то по принципу бы домино это бы затронуло и все остальные страны. Израиль не хочет нестабильности у себя под боком. Турция опасается развала Сирии, потому что сама опасается эффекта домино. В Иране те же настроения, в Ираке то же самое. Конечно, Иран через Ирак имеет очень большие интересы в Сирии, но Россия говорит, что надо со всеми договариваться. Не надо, как американцы, требовать ухода полностью того же Ирана из Сирии. Зачем? Надо найти какой-то консенсус, точки соприкосновения. Этим Москва и занимается.
На сегодняшний день Россия выступает неким таким вот гарантом стабильности в этом регионе. Как вы думаете, стоит ли говорить о том, чтобы полностью, допустим, покинуть территорию Сирии, или это очень преждевременно, еще далеко до завершения миссии миротворческой?
А кому полностью покинуть территорию Сирии?
Ну, допустим, тем...
Ну да, то есть оставить тех людей, которые там изначально были на авиабазе Хмеймим и да. В Тартусе. Я так понимаю, вот об этом речь.
Две российские базы, одна это база в Хмеймиме, а другой пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, они останутся в Сирии. А кто должен уходить, так это те, кто там находится незаконно. Те же американцы и турки, которые вообще должны просто договориться с правительством Сирии об условиях своего нахождения в этой стране.
Ну вот, несмотря на эти сложности, с турками приходится, ну, все-таки удается договариваться, но через Россию. Возможно ли укрепление Сирии как государства, вот как независимого государства со своими соседями и каких-то налаживаний мирных переговоров с той же Турцией?
Ну, конечно, Россия к этому и стремится.
Елена Владимировна, может, вопрос несколько не по теме, но все-таки учитывая, что на Ближнем Востоке, в частности, Сирия была же в французской колонии, роль Франции вообще играет какую-то сейчас или нет?
Да, французы и отчасти присутствуют через своих военных в ограниченном количестве на востоке Сирии. Они действуют в координации с американцами. Но вообще участие Европы в целом в политических процессах вокруг Сирии могло бы быть, наверное, более эффективным. Россия не возражает против того, чтобы координировать свои усилия с другими игроками.
Ну, а с чем связано, на ваш взгляд, вот это такое, как бы, не знаю, холодное, что ли, отношение к тому, что происходит в Сирии? Это, опять же, это к ним ближе же.
Да у них там у самих желтые жилеты и много-много всяких проблем. Амбиций много, но, наверное, как-то притворять их в жизнь, даже имея наполеоновские планы, не всегда получается.
Нет, я просто пытался это у вас узнать в связи с потоком мигрантов, и, собственно, поскольку люди сейчас возвращаются в свои дома в Сирии, то, собственно, вот мне как бы вот в чисто гуманитарном смысле я имел в виду.
А в чисто гуманитарном Европа, конечно, обеспокоена притоком беженцев, но конкретно пока в отношении Сирии они мало чего могут сделать. Лучше бы помогли восстанавливать экономику этой страны.
Но тут тоже пока ничего не происходит. Спасибо большое, Елена Владимировна. Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований и востоковед, была с нами на прямой связи. А в студии для вас работала моя коллега, обозреватель «Радио Спутник» Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.
Напомню, говорили о том, что о пятилетии операции российской армии в Сирии и о ее итогах, достижениях и прочем. We'll be right back.